«Ты сам сказал, что Ульф оскорбил тебя, поскольку ездит на этом коне», — оборвал его Грюнальди. «Что-то странное ты нам рассказываешь. Человек этот, похоже, слаб на голову, законник. Мы зря поднимались от пива».
«Пожалуй, мы должны увидеть этого коня», — сказал Йольгвир. «Пусть кто-нибудь пошлет стражника в дом Лунфа и приведет животное сюда».
«Лучше этого не делать», — сказал Драккайнен. «Этот конь убьет любого, кроме меня, если тот попытается его отвязать. Прошлой ночью он убил вора, который напал на дом Лунфа и хотел его украсть. Я сам должен его привести. Пошли меня вместе со стражником».
«Ты тогда сбежишь!» — крикнул Лиф Даг.
«Так пошли с ним десяток стражников, а то и пойдемте все!» — вышел из себя Грюнальди. «Я и сам не прочь увидать коня, который стоит 3 гвихта, поскольку никогда такого не видывал. Может, он срет золотом, плавает по морю, пердит громче грома? И как оно случилось, что одновременно его можно и нельзя взнуздать?»
В результате Драккайнен совершил прогулку к дому Лунфа под присмотром стражников и вернулся, едучи на Ядране. При виде огня и собравшихся людей, особенно Лиф Дага, скакун принялся фыркать и порыкивать, идти боком и танцевать, а потому страннику пришлось его успокаивать. Он сошел на землю, погладил коня по шее и прижался головой к его лбу.
«Ядран и Вука вместе», — прозвучало в резонаторе. «Ядран не пойдет, плохой человек не заберет. Ядран и Вука вместе».
«Не, я так не могу», — подумал Драккайнен. «Не отдам его».
«Конь как конь», — огласил Грюнальди. «Стоит, может, 3 шекля, не больше. И все видели, как Нит и Сефни на нем ездит».
«Твой ли это конь, Лиф Даг?» — спросил Йольгвир.
«Всякий видит, что Лиф Дага. У него наши знаки на боку», — орали люди-кормителя рыб.
Глашатый закона встал с камня, кривясь и хватаясь за спину на высоте поясницы, а потом стукнул палкой о землю.
«Скажу так. Вы, люди соленой травы, шли побережьем. Ночного странника видели, как он въезжает южными вратами, а значит, шел он западным берегом в Ларины. Не могло быть иначе, поскольку ни у одного из вас нет лодки. Отсюда следует, что не мог он украсть у тебя этого коня на дюнах, поскольку его там не было. Следовательно, он не отобрал у тебя имущество силой и не оскорбил тебя. С другой стороны, не подлежит сомнению, что это твой конь и что ты понес урон. Все указывает на то, что все произошло из-за силы деющих, а закон гласит, что подобные случаи истолковываются так же, как те, что случились из-за богов или судьбы, как удар молнии, волна на море или шторм. Разве что деющий будет схвачен. Оттого спрашиваю вас, Ульф ночной странник, деющий?»
Люди огня переглянулись, но не ответили ничего.
«Он деющий!» — орали сторонники Лиф Дага. «Говорили, что он избежал смерти от черного плюща в доме Скифонара».
«Он быстр и ловко владеет мечом!» — громовым голосом произнес Грюнальди. «К тому же у него есть голова на плечах. Если это значит, что он деющий, то у нас на земле огня одни деющие. Скажи мне, глашатый закона, какой закон нарушает муж, который справляется с несчастьем? Странствующий ночью не сажал тот живой плющ из железа, а всего лишь помог нам его вырвать, и еще убил Скифонара, что сняло заклятие. Все мы это видели. Будь он деющим, не стал бы рисковать, вырывая плющ якорями и рубя его ножом, а испепелил бы его песней богов».
«А значит, является ли Ульф Нит и Сеф недеющим, установить невозможно», — огласил законник. «Поэтому полагаю, что дело должно закончиться возмещением убытка. Однако, когда в дело вмешивается оскорбленная честь, возмещения не хватит. Нельзя покарать Ульфа, поскольку он ничего не сделал. Однако спор остался, а потому вам придется решить его здесь, под боярышником истины. Довольно обычного поединка. Такого, где проиграет тот, кто переступит обозначенную границу, бросит на землю меч или сбежит за камень. Тогда нельзя его убивать, но он утратит и коня, и возмещение убытка, которое я назначаю в 5 марок серебра.
«Не желаю я такого поединка!» — крикнул Ливдаг. «Тут, перед судом осеннего Тинга, я имею право требовать поединка в кругу огня!»
«Ну нет, это ерунда!» — кричал Грюнальди. «Чего ты от него хочешь? Он семью у тебя убил или что? Ты ведь его до сегодняшнего дня даже не видел! Круг огня для мстителей! Позволишь, законник, чтобы кто-то требовал права мести из-за коня за пару шеклей?»
«Закон лишь говорит, что всякий имеет право требовать круга огня».
«Что за круг огня?» — спросил Драккайнен, склоняясь к Катлифу.
«Поле означивается кострами», — ответил молодой. «Обьются любым оружием, каким кто захочет. Входят двое, выходит один или никто. Просто нельзя по-другому. Если оба порубят друг друга так, что не смогут дальше сражаться, их оставляют в круге, пока один не умрет или не придет в себя настолько, чтобы добить другого. Так долго, сколько понадобится». Драккайнен стиснул зубы. «Значит, снова. Или убьет, или умрет. Из-за коня. Что за дернутый мир, а?»
«Рассуди, законник. Стоит ли, чтобы кто-то погибал из-за коня?» — спросил Драккайнен. «Я никогда не видел этого человека. Ничего он для меня не значит. Я не хочу его убивать. Предлагал я ему отплату. Чего он еще хочет от меня?»
«Если он жаждет круга огня, у него есть на это право», — решил Йольгвир, «поскольку тогда любой рискует одинаково. Поэтому вот мое решение. Круг огня».
«Я не могу отдать ему коня!» — рассерженно рявкнул Драккайнен Грюнальди. «Сам я его взнуздывал и знаю, что конь убьет его и сбежит ко мне».
«Скорее он убьет коня, чтоб тебе досадить. Впрочем, он коня и не желает. Ему хочется драться. Должно быть, ты залил ему за шкуру», — отвечал Грюнальди. «Заруби его, и дело с концом. Ты ведь справишься с таким толстым скунсом?»
«Не хочется иметь его смерть на своей совести».
«Такие вещи скорее не выбирают. Да и жизнь такого червяка — небольшой груз. Мир сразу станет лучше».
Когда принесли мешок с оружием, и рассерженный Драккайнен надел полный доспех, включая шлем и полупанцирь, костры уже разожгли. Было их 8, на расстоянии 3 метра один от другого. Новость о поединке в круге огня уже успела облететь толпу, и скучный спор об украденном коне внезапно стал популярен. Поле схватки окружила немалая толпа, и приятелям пришлось силой прокладывать Драккайнену дорогу. Его противник уже стоял в кругу, и которопи странника — это был не Ливдаг. Между кострами стоял какой-то высокий и худой мужчина в черном плаще с капюшоном. Руки его были сложены на груди, лицо же пряталось в тени. Не видно было никакого оружия.
«Кто это?» — Вука спросил сидящего на камне Йольгвера, указывая мечом. «Где тот, что меня вызывал?»
«Оружие Ливдага и его боец. Если он захотел войти в круг огня вместо того, это его дело. Теперь вы оба переступили круг, и выйдет только один».
Делать было нечего. Драккайнен подтянул ремни и поправил на голове шлем. Шум толпы, приглушенный шлемом, звучал как шум прибоя. Были у него дурные предчувствия. И прежде всего, он не хотел никого убивать. Вынул меч и воткнул его в землю, после чего присел на минутку в позиции дзадзен, пытаясь очистить мозг и превратиться в машину для убийства. Чувствовал себя уставшим и раздраженным. Фатальное состояние для такой ситуации. Не удавалось. Мысли трепетали в голове, будто стая ворон. Противник стоял на расставленных ногах и смотрел из-под капюшона, неподвижный, как скала. Где у него оружие? Почему он хотел войти в круг огня? Это серьезное дело. Почему же он так спокоен? В чем тут дело?